большую образовательную программу, основную программу по истории отечественного кино Государственной Третьяковской галереи. Она называется «Московские школы кино». Весь этот год мы говорили об учениках Михаила Ильича Рома, и, в общем, потихонечку мы подобрались уже вот к последним, ну как вот год заканчивается, так и мы к последним выпускам. И весь ближайший месяц у нас будет три встречи, еще даже немножко перекинется на ноябрь. Мы говорим о выпуске 1968 года, в числе которого были замечательные кинематографисты, и двум из них посвящена наша сегодняшняя встреча. Вы, безусловно, знаете фамилию одного и другого, это Виктор Титов и Сергей Соловьев. Понятно, что их фильмы любимые, пересматриваемые. Мы постарались выбрать, может быть, самое редкое, самое необычное, хотя два замечательных фильма. И сегодня их будут представлять наши кураторы Наум Михайлович Клейман и Артем Сопин. И я хочу еще раз извиниться, что мы в прошлый раз все, ну, мы с Артемом разболелись, а Наум Михайлович просто был за пределами Российской Федерации, но вернулся к нам вчера из Берлина. Но если у вас есть вопросы по поводу прошлого показа, кто был в прошлый раз, ну, тогда в самом конце тоже их сможете задать. А теперь я слово передаю вначале Артему.
Ну, собственно, эта мастерская действительно такая сложная, как мы в самом начале говорили про Григория Чихая, первого из учеников, с которых мы начали, который учился в мастерской, набранной Юкевичем, и во время учебы Юкевича выгнали из ГИКа, и это был период борьбы с космополитизмом, и Ром заканчивал эту мастерскую, поэтому всех остальных, которые больше себя считают учениками Юкевича, мы смотрели когда-то, три года назад, в мастерской Юкевича. А Чухрая, который оказался ближе к Рому и с Ромом лучше сработался, мы смотрели в этом феврале. Здесь ситуация зеркальная. Здесь Ром набрал мастерскую в 1963 году, выпустив ту мастерскую, которую мы смотрели с мая. И через два года его от ГИКа отстранили. И, к счастью, через несколько лет эта инструмент была установлена, его вскоре вернули, но вот та история, это было 60, после его конфликта с московским горкомом партии, поскольку он выступил против Сафронова, Кочетова и Грибачева, таких сталинистов убежденных, и как он выступил против того, что они продолжают приносить сталинские мотивы и продолжают писать просто практически как во времена космополитизма с разными намеками, просто непотребными, и о том, что они, в принципе, приносят снова такую догматическую эстетику и настаивают на ней такими не полицейскими, а, скажем, в данном случае, милицейскими методами, просто пишут статьи, доносы. И он выступил с этой речью, и после этой речи начались проблемы, которые не сразу сказались, но вот через два года после набора этого курса, на втором курсе они были, когда Рома отстранили из ГИКа на несколько лет. И эту мастерскую заканчивал Александр Столкер. Выпустил он в 68 году, еще один студент выпустился еще года позже, уже у таланта. Но штука в том, что Столкер, конечно, очень деликатно в этом смысле подошел, даже, может быть, деликатнее, чем в свое время Ром в мастерской Юкевич. Он просто, ну, и другая эпоха, и у Рома были свои педагогические амбиции, а у Столкера их было меньше. Столкер действительно просто продолжал именно ромовскую мастерскую. Он очень Рому доверял, они работали на одной студии, и поэтому, в общем-то, и ученики продолжали заниматься, были очень благодарны Столкеру, и он действительно старался смягчить эту ситуацию и ссылался на Рома, и помог им сохранить именно себя ощущение, что они набраны Ромом и что они ромовцы. В этом смысле это действительно очень благородно было со стороны Столкера, они ему всегда были благодарны, и он был хорошим мастером тоже. И тем не менее, фильмы, вот мы начинаем смотреть, этот фильм уже не было таких возможностей для дебютов, как это было в начале 60-х годов, когда казалось, что все расцветает, раскрывается, и это будет надолго. В конце 60-х были гораздо страшнее условия, кто-то дольше не мог получить самостоятельную постановку, кто-то оставался в ассистентах, кто-то вообще уходил с кинематографа. Поэтому и выпускников этой мастерской мы будем смотреть меньше. Меньшее количество просто состоялось в профессии, собственно. Вот мы будем действительно один месяц только их смотреть, правда, довольно регулярно. И, ну, собственно, как раз мы сегодня смотрим сразу двоих, Виктора Титова и Сергея Соловьева. У Титова мы смотрим только короткометражную 20-минутную картину. Это не потому, что творчество Титова мы не стали представлять полнометражный фильм, не потому, что его творчество какое-то неправильное или еще что-то. Дело в том, что Виктор Титов работал для малого экрана и для телевизионного. Это конечно, технологически сейчас, тем более во время цифры, легко посмотреть на большом экране, тоже что-то. И выходит, что это фильм либо абсолютно популярный, вроде «Здравствуйте, я ваша тетя», такая комедия телевизионная, либо это фильмы как раз именно на телевизионный просмотр рассчитаны. Это выразительная такая картина, все-таки вальс про блокаду. Очень неожиданное там решение, фильм о блокаде сделан в локальных цветах. Это один из ранних цветных телевизионных фильмов. С таким условным цветовым решением, вроде бы которое тогда на заре цветного телевидения, в конце 60-х годов, используется, как правило, и интервью, а теперь вдруг используется для, наоборот, для такого ограниченного материала, как блокадный. И это интересная работа, но именно на малый экран рассчитанная. Так же, как следующая его работа «Ехали в трамвае» и «Петров», поставленная по фрагментам рассказов «Ехали в Петрова» сатирических, ну, можно с разной степенью считать удачной организацию того или иного из других, это такая именно мозаика, но тем не менее, опять же, это, как правило, работа на крупных планах, именно с расчетом на небольшие тогда телевизоры. Там и, собственно, такая достаточно хаотично построенная мизансцена, опять же, в расчете на небольшой экран. С другой стороны, например, 80-е годы Титов делает подряд несколько достаточно удачных многосерийных фильмов, в частности, в конце 70-х он экранизирует «Открытую книгу». Каскаверин сам настаивал на то, что была повторная телевизионная экранизация, так как первые экранизации, сделанные как раз для большого экрана другим режиссером, Каверин удовлетворен не был. И ему как раз народу с Титовым уже плотнее работал, чем с тем предыдущим режиссером, он его консультировал. И была снята вот эта вот открытая книга в 77-79 годах. А в 80-е годы Титов работает над жизнью Клима Самгина. Многосерийный фильм, который, возможно, еще даже до конца полностью не оценен, потому что он был завершен в начале перестройки, когда возникло предубеждение к Горькому, конечно, очень сильное, поскольку он воспринимался как такая фигура основоположника соцреализма, действительно очень сильно был занулен в массовом восприятии. Все мы знаем, как Глеб Панфилов стремился очистить его от этой официозной шелухи и своими экранизациями «Васы» еще до перестройки вышедшей и «Матери», так сложно воспринимавшейся в 90-м году. А вот между ними как раз Титов сделал все очень серьезно, такое, в хорошем смысле, такую профессионально добротную экранизацию жизни Клима Самгина. Причем там очень много серий, и, в общем-то, если бы это был односерийный фильм, мы могли бы его считать одним из таких представительных фильмов для Титова, по которому о нем можно судить. Но поскольку «Жизнь Клима Самгина» — это очень много серий, то, соответственно, вот мы смотрим его первую дебютную короткометражку «Солдата Царица».
Если кто-то не видел Самгина, обязательно посмотрите, это замечательно.
Да, и именно, кстати, и при том, что это снято для телевидения, снято это как кино. Это в этом смысле сравнимо, пожалуй, только с «Кармином Мартынского», аналогичной большой работой московской, а Титов Линкольн работает, соответственно, в это время. И, к сожалению, фильм «Титов» 90-х годов уже скорее такой признак некоторой растерянности и некоторой усталости. Что касается Сергея Александровича Соловьева, то он для этого нуждается в особом представлении. И, в общем-то, Сергей Александрович, конечно, всегда на слуху в связи с тем, как он перестроил, увидел, в общем-то, перевел андеграунд в Москву своими работами. И «Асса» недавно нашла повтор на прокате. Но, тем не менее, мы посчитали, всегда, в общем-то, возникают как-то на слуху фильмы «Сергея после детства». Его и позднего работы, в частности, мне кажется, интересная все-таки экранизация «Анна Каренина», хотя и вызвавшая споры, и был ушедший от экрана, кстати. Что касается нашего выбора, мы как раз решили показать опять-таки Горького, и Горького позднего, но Соловьев вот первым попытался с него хрестоматийной глянец еще в советские годы смыть, И, в общем-то, нам кажется, что сейчас эта работа, к этой работе можно вернуться вновь. И Егор Булычев, это его первая полнометражная работа, потому что до этого он поставил сначала учебную работу «От нечего делать», которая оказалась очень удачной, как перекрашу, как полчаса, не совсем, короткий или такой средний короткий, да, полчаса, это полчасовой фильм, который, когда решили это по Чехову, тогда решили объединить еще с несколькими экранизациями Чехова, одну из которых и тоже, в общем-то, удачное предложение сделал сам же Соловьев, а между ними еще две совсем коротких и неудачных. И другие режиссеры сделаны и объединили в «Альманах семейное счастье». Почему? Так называется, как известно, «Полисал слов». И после этих первых проб, как раз он, у него, в принципе, поэтому получается, сначала он зарекомендовал себя, это было даже интересно, что молодой режиссер зарекомендовал себя как какой-то зрелый мастер экранизации. По Чехову, вот эти две новеллы, потом Егор Булычев, вот эти и затем сделаны эти инстанционные смотрители. А потом он вот резкий вираж в сторону подростков и юношества совершил и
пошло.
Да, и пошло.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, я бы несколько слов сказал. Это действительно свидетельство мудрости, когда мы говорим о эпохе перемен. Вот эта эпоха перемен, которая началась после нашего вторжения в Чехословакии в 68 году, как раз попала на время выхода «Ребята в мастерскую «Большой кинематограф». Правда, «Север Соловьев» успел немножко раньше, я сейчас об этом скажу чуть позже. Но так или иначе, вот удивительным образом, Титов, который, в общем, продолжал линию сказываться и мог быть таким преемником нашей, вот, скажем, той линии, которую представляет Медведкин, скажем, да, человек, который действительно замечательно чувствовал и комедийную, и народную стихию сказывалось. А вот он искал себя и не всегда соответствовал этому переменам, в отличие от Соловьева, который потрясающе сумел на эти вот повороты времени, они несколько раз поменялись. После 68 года еще была какая-то инерция немножечко, потом начался период неосталинизма, потом опять смягчение. И Сергей Александрович с потрясающей, я бы сказал, чуткостью исторической сумел использовать эти повороты, и каждая его следующая картина отражает поворот, я бы сказал, с некоторым зеркальным переворотом. Это отдельная история, что такое Соловьев как характер и как постановщик. Наверное, он нуждается в очень серьезном исследовании, пока их очень мало. Но меня каждый раз поражало, что он удивлял и в то же время ретроспективно понимая, что это абсолютно точное отражение того момента, который переживала страна. В этом смысле Соловьев действительно наследует традицию большой русской литературы. Я сейчас об этом уже скажу, потому что у него это не отдельные судьбы, а это судьба на фоне исторического развития страны. Он поразительно удавалось, иногда прямую, иногда очень отраженно, тем не менее, отразить общую ситуацию в стране за теми перипетиями, которые переживали главные герои. То, что вы сегодня увидите, Егор Булычев, как раз тот самый пример, который поразил нас тогда. Это совершенно непривычный Егор Булычев, до этого была экранизация спектакля МХАТа с очень хорошим актером Лукьяновым в главной роли. Но я не знаю, знаете ли вы, что Алексей Максимович Горький не хотел давать вам МХАТ свою пьесу.
Я Кавахангова с Лукьяновым, да. И МХАТа с Ивановым.
Да, вот он отдал, вообще-то отдал Щукину. И в Ахтанговском театре играл первым Щукин. Он не хотел, чтобы эстетика МХАТовская, эстетика с такими паузами, с психологическими извивами и так далее. Ему нужно было, наверное, более яркое, более такое образное решение на сцене. И хотя он считался как бы другом, и театр был назван имени Горького. Это вот парадокс, что МХАТ, который получил в советское время имя Горького, а Горький предпочел отдать пьесу, вот заключая другие следующие серии, тут уже как бы следующих пьеса после Егора Булычева с тем же персонажам, которого вы сегодня увидите, вот не хотел бы я давать им карту. Ему было как бы важно более публицистическое, более яркое решение. Почему я об этом говорю? Потому что когда Соловьев в качестве дебюта почти вынужден был, у него были другие планы, но почти вынужден был взять эту картину, которая даже умещалась Чехова, перенести на экран, то он вдруг нашел формулу для постановки Егора Булычева. Он сказал, что он хотел сделать смерть Ивана Ильича Толстого с сюжетом Горького и с описанием персонажей и, главное, стилем игры Чехова. То есть соединил три линии классической русской литературы на материале Горького. И вы сегодня увидите картину, которая действительно несет в себе вот генетический код русской литературы от Толстого до Чехова. Это очень любопытный эксперимент был, именно кинематографический. К тому же туда были введены документальные вставки, которые вот подлинную хронику используют, для того, чтобы создать колорит времени, он не стал ничего инсценировать, а использовал реальную хронику Николая II, Керенского, и все эти исторические события. И оказалось, что картина была злободневна для периода 16-17 года, злободневна для периода 71 года, когда она была снята очень скоро после чехословацких событий, она опять, к несчастью, стала злободневна сегодня. Потому что это не просто смерть человека, это смерть класса и это смерть империи. Поэтому картина гораздо более значительная, чем она даже казалась на время примера. Это во-первых. Второе, что я хотел бы сказать этим перед началом, перед тем, как мы начнем смотреть эту картину, что Сергей Александрович вообще начал, он появился в Абгике и сделал вступительную работу, которая вызвала подозрение, что он ее списал. Там был такой педагог, босс Евгений, который прочитал вступительную работу, сказал, этот мальчишка не мог написать так хорошо, он наверняка ее списал. И потребовалась экспертиза, чтобы доказать, что это действительно подлинная работа Сергея Александровича Соловьева. Потом впервые его именно титр появился совсем не в его собственной картине, даже не в учебной работе. Питер была с ним, он вообще питерский, у него сложная биография, он родился вообще в Карелии, папа его был НКВДшный офицер, которого после войны послали в Северную Корею. Можете себе представить, Сергей Александрович, который вырос в Северной Корее, Ким Ир Сена, до какого-то возраста его школе,
дружил с Ким Чен Ыном, как он сам говорил.
Ну да, потом дружил с Ким Чен Ыном, это уже сын. Вот. И потом они вернулись в Советский Союз, в Ленинград, и он учился в одном классе с Львом Дойзином. Причем это очень важно, что он именно в Питере вырос, потому что он весь перенасыщен реминисценциями театральными, литературными, живописными, он хорошо продуман был, он знал замечательно живопись, он великолепно владел музейной культурой Петербурга, и поэтому его первый сценарий называется «Взгляните на лицо», который сняли в питерской документальной студии «Коган на собой». Замечательная картина, кстати, очень советую, она есть в интернете, по-моему.
Конечно, вот, в ужасном качестве.
В ужасном качестве, действительно. Это картина о том, как в Эрмитаже люди смотрят на Мону Лизу, на Мадонну Лизу, да, Леонардо. Но самое главное, что они смотрят на лицо Мадонны, а камера смотрит на лицо смотрящей. И взгляните на лицо, на самом деле, взгляните на лица людей, которые смотрят на искусство, и как просветляется у каких-то людей лица, как проявляется их отношение. Можно сказать, что он придумал этот фильм сам. Ребята сняли его замечательно. Я помню, мы с тобой это начальники новой ленинградской школы документального кино, которого мы не трогаем вообще. На самом деле, это было замечательно, что несколько школ документального кино, может, когда-нибудь эти господи это сделали. Но, во всяком случае, вот эта поразительная выработка, да, скажем, когда надо смотреть на лица воспринимающих был в каком-то смысле почти манифестом. И вот то, что мы сегодня увидим, обратите внимание, как он работает с крупными планами актеров. Это такой звездный состав, что не актер, только звезда. Тут нет постепенных персонажей, даже маленькие роли играют очень крупные актеры. Причем играют по-разному, надо сказать, что он не, хотя и привел их к ансамблю, но не снивелировал их выразительности, каждый в стиле своего таланта и своей индивидуальности играет, обратите внимание, как замечательно вдруг такой аккорд Ульянов, который играл главную роль, он был вахтанговским актером, и я подумал, как замечательно, что именно к вахтанговскому актеру он обратился, как Горький тоже к вахтанговцам, да? А Ульянов такой прямой предшественник, последовательщик, как бы его прямой наследник. И также играет Екатерина Васильева, его дочку, незаконную дочку героя Александру, которая была первой женой, кстати, Соловьева, и играет замечательно, очень точно, очень сдержанно, очень иронично, умно. И вот два умных актера, которые обладали, ну, я бы сказал, гипнотической почти силой, чуть-чуть погашены. То есть они могли играть гораздо ярче. И Соловьев нашел чеховскую интонацию, которая позволила только что прославившемуся там председателе, ну, все знали, как Ульянова, будь императора, это потрясающе яркую игру, здесь вдруг это все на подсурдину как бы игра. Надо найти доброе Сергею Александровичу, он перетрактовал исходную пьесу Горького. Тут есть явный мотив Толстого, и человек перед лицом смерти. Это толстовская тема, больше, чем у Горького. Но рядом с этим есть нюансы отношений персонажей, которые заставляют вспомнить дядю Ваню. И я думаю, что совершенно не случайно вот это переплетение трех тем выразилось не только в том, как он выбрал диалоги, он перемежает сцену, отказался от таких длинных сцен, какие написаны Горьким, и взявши фрагменты, переплел их такими параллельным кинематографическим монтажом. Но при этом он сумел, мне кажется, сохранить вот эту общую атмосферу тревожного времени перед крахом империи. Я думаю, что мы сегодня немножко поговорим, после сеанса, я прошу прощения.
Да, конечно. А мы смотрим традиционно фильмы на пленке. «Солдат и царица» нам предоставил хорошую копию Восточного фонда Российской Федерации. А, к сожалению, получил довольно сильно выцвел. Но он, правда, был изначально такой средний почти. Она будет еще чуть больше. Но мы благодарим, в любом случае, Москино за представление этих копий. Ну и после того, как вы фильмы посмотрите, мы традиционно поговорим и ответим на ваш вопрос. Спасибо, что пришли.